Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Первые шаги Юнусбека Евкурова на посту президента Ингушетии. Содержался ли в послании Дмитрия Медведева Федеральному собранию России намек на скорое освобождение Светланы Бахминой? Эксперты обсуждают победу Барака Обамы и поражение республиканской партии на выборах в Соединенных Штатах. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, вот уже несколько дней у Ингушетии новый президент Юнусбек Евкуров. Он был назначен главой республики вместо отправленного в отставку Мурата Зязикова. По признанию жителей Ингушетии, пока никаких особых перемен не наблюдается. Но это понятно, прошло слишком мало времени. Обсуждается прежде всего первый шаг Евкурова на посту руководителя Ингушетии. Он встретился с семьей убитого оппозиционера Магомеда Евлоева. Тему продолжит Любовь Чижова.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий президента Республики Ингушетия 30 октября. Исполняющим обязанности президента назначили Юнусбека Евкурова. Он прославился тем, что 9 лет назад командовал подразделением российских десантников, которые вошли в Косово и заняли международный аэропорт. Теперь опытному военному предстоит навести порядок в Ингушетии. По крайней мере, на это очень надеются ингушские оппозиционеры. Долгое время выступавшая за отставку Мурата Зязикова. Противостояние еще более обострилось после гибели 31 августа владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева. Его друг, представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев, относится к назначению Юнусбека Евкурова с оптимизмом.
Думаю, что все изменится к лучшему, потому что пару дней только его назначили. Он находится в данное время в Москве. Пока правительство отставки, кого будет набирать, что будет делать, и как он будет дальше себя вести, как работать. Мы думаем, он будет делать все во благо своего народа.
Я знаю, что Юнусбек Евкуров встречался с родственниками Магомеда Евлоева, родственниками, друзьями.
Он 3 числа утром ездил к родителям Магомеда Евлоева, соболезновал, зашел, посидел с ними, а потом с 12 где-то до 3:30, до 4 уже встречался с нами, со мной, с Макшерипом Алычем, долго беседовали, разговаривали, рассказывали то, что творится в республике, выслушали его, и с этой встречи делаем вывод, что как человек, как ингуш, он нам понравился. Что дальше, какие шаги он будет делать? Мы думаем, он изменит всю республику.
Каких шагов вы ждете от Юнусбека Евкурова по изменению ситуации в республике в целом?
Люди дошли до такого состояния, что им ничего не нужно. Они готовы с голоду умирать, лишь бы их детей, их сыновей, их мужей из дома не уносили, и они без вести не попадали. Я думаю, он сделает все возможное для того, чтобы приостановилось все это, несудебные казни, вот эти исчезновения людей. Мы думаем, что все это он сможет остановить, а если он сможет остановить, это будет в его силах, то он сможет навести порядок на этой земле. Если каждый будет соблюдать законы, Конституция Российской Федерации будет, Конституция и законы будут законами, если все это будет соблюдаться, в Ингушетии будет порядок.
Что вам известно о дальнейшем существовании сайта Ингушетия.ру или Ингушетия.орг, как он в последнее время называется? Будет ли он работать?
Сайт Ингушетия.орг будет работать в том же режиме, который он работал. В ближайшее время включим сайт Ингушетия.ру. Ингушетия.ру будет продолжать работать. Будет работать в том же режиме. Но мы надеемся на одно, что этот сайт люди будут заходить и смотреть. Не смотреть на то, что день по 3-4 человека убили, то сотрудников правоохранительных органов, то мирных жителей, а будут смотреть и радоваться. Вот лезгинку танцуют, вот образование поднимают, вот здравоохранение поднимают. Мы ожидаем, что на этом же сайте будут изменения. Этот сайт был информационный ресурс, который показывал все, что творится в республике, и говорил правду, за что и был убит хозяин этого сайта, наш брат, наш друг Магомед Евлоев.
Говорил представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. Политолог Тимур Музаев считает, что Юнусбек Евкуров не самая плохая кандидатура на пост главы Ингушетии. Однако он напоминает, что руководство Кавказской республикой дело непростое и предостерегает нового лидера от косметических реформ.
Первые шаги Юнусбека Евкурова свидетельствует о том, что он не просто очередное назначение из Кремля, а то, что он все-таки имеет миссию найти общий язык хотя бы с той частью оппозиции, которая придерживается федералистских принципов, а это, я думаю, большая часть ингушской оппозиции. Поскольку к сепаратистам, к сторонникам выхода из России склоняется лишь небольшая часть ингушского общества. И первые шаги Евкурова на посту президента свидетельствуют о том, что он пытается найти контакт с оппозицией и что ему удается этот контакт найти, в частности, его встреча встречи с лидерами ингушской оппозиции, ну, другие сигналы свидетельствуют о том, что Евкуров все-таки это та фигура, на которую, во всяком случае, большая часть ингушского общества возлагает надежды. Второй характеристикой нового президента Ингушетии является определение о том, что он не ввязан в клановую борьбу в республике. Вот то же самое, напомню, говорили о Мурате Зязикове, который в результате привел республику к хаосу и едва не привел ее на грань войны. Поэтому я не считаю, что удаленность Евкурова от поддержки кланов является положительным фактором. Я думаю, что это фактор опасный, поскольку человек, не имеющий твердой поддержки в республике, не имеющий как бы своей политической общественной базы, рискует превратиться либо в заложника ситуации, как это произошло вот с генералом Дудаевым в Чечне, либо вот в марионетку Кремля, как это было с прежним президентом Ингушетии. Здесь есть опасность, что в результате меры, которые принимает сейчас генерал Евкуров, в Ингушетии сведутся к косметическим реформам. Такое уже было неоднократно, когда реформаторы, заявлявшие о необходимости реконструкции Кавказа, приходившие с большими планами и к руководству Кавказскими республиками, и к руководству всем Южным федеральным округом, сворачивали свои планы под давлением обстоятельств и под давлением тех сил, которые действуют в самих республиках. Ведь очевидно, что не всем урегулирование ситуации в Ингушетии на руку. В первую очередь, я имею в виду это вооруженную оппозицию, то крыло ингушской оппозиции, которое солидаризируется с сепаратистами. И, во-вторых, это, конечно, федеральные силовики, которые руководствуются принципом давить как можно больше. Вот это давление, оно, на мой взгляд, и вызвало всплеск насилия, возмущения, которое охватило республику летом этого года. Назначение Евкурова, в общем-то, можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, появились надежды на урегулирование внутреннего конфликта, гражданского конфликта в Ингушетии. Если Евкурову удастся провести план урегулирования ситуации, то тогда, конечно, ситуация на юге России, на Кавказе заметно стабилизируется. Во-вторых, сам факт увольнения Мурата Зязикова под давлением общественных настроений, он тоже свидетельствует о том, что политика России на Кавказе, политика Кремля на Кавказе серьезно меняется в сторону учета мнения общественности. Потому что ни разу ни один руководитель региона на Кавказе еще не был снят по требованиям населения. В общем, Мурат Зязиков — это первая такая ласточка.
Это было мнение политолога Тимура Музаева. В связи с отставкой Мурата Зязикова сайт Ингушетия.орг меняет владельца. Его экс-глава Макшарип Аушев уходит в отставку. По его мнению, ингушская оппозиция свою задачу выполнила. Руководить порталом будет его главный редактор Роза Мальсагова, которая сейчас живет во Франции. Не исключено, что после отставки Зязикова она вернется в Ингушетию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
К теме нового президента Ингушетии мы вернемся буквально через минуту после краткой сводки новостей. В Москве 17 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Во Владикавказе произошел взрыв в маршрутном такси. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 11 человек. Законопроекты об увеличении сроков полномочий президента и Госдумы России могут быть внесены на рассмотрение депутатов в ближайшие неделю-две, сообщил спикер Думы Борис Грызлов. Главная военная прокуратура России заявляет о росте коррупции в армии. Ущерб от коррупционных действий в вооруженных силах только в этом году превысил 1,5 миллиарда рублей. Торги на российских биржах начались сегодня с резкого снижения котировок. Аналогичная ситуация была и на азиатских рынках. В Багдаде 4 человека погибли и 7 ранены в результате двух взрывов. США и НАТО выразили серьезную озабоченность в связи с планами России разместить ракетный комплекс в Калининградской области. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из тем сегодняшнего выпуска – 50-летие присуждения Нобелевской премии по литературе Борису Пастернаку. Ну, будут и другие темы. Напомню, что аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к теме ситуации на Северном Кавказе. Как ни в одном другом регионе России, там политики вынуждены учитывать в своих действиях не только требования закона, но и местные народные обычаи. Родственники одного из лидеров республиканской ингушской оппозиции Магомеда Евлоева, убитого несколько недель назад, возлагают, по крайней мере, политическую ответственность за это преступление теперь уже на бывшего президента республики Мурата Зязикова и требуют его наказания, в том числе и по кавказским законам. Как в этой ситуации будет действовать Юнусбек Евкуров, размышляет обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий.
Помимо того, что он встретился с родителями Евлоева, что, в общем, воспринято в республике было почти восторженно, он, в общем, очень активно общается с представителями оппозиции. И более того, вот сегодня, например, там выехала комиссия из Назрани посмотреть, как содержатся заключенные из Ингушетии в Нальчике. Там содержатся молодые люди, задержанные по обвинению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями. И в составе этой комиссии один из представителей антизязевской оппозиции. Тут есть все-таки какой-то более широкий спектр поступков, позволяющий говорить, что он действует в соответствии с национальным этикетом и в соответствии с теми ожиданиями, которые имеет общество. В общем, сейчас он демонстрирует свое намерение как-то вернуть к политической жизни именно те силы, которые были Зязиковым выдавлены на глубокую периферию. Вместе с тем, что касается официальных лиц, он, наоборот, так сказать, демонстрирует им свою взыскательность, да, потому что там, посещая МВД, он не нашел на месте министра внутренних дел, сделал ему выговор, что тоже, так сказать, в республике было воспринято с большим воодушевление. В общем, конечно, это проблема Кавказа. То, что местные обычаи диктуют определенный порядок жизни, не всегда совпадающий с тем, который установлен законом. Ну, скажем, клан. Ну вот, в частности, Евкурова называют человеком, один из его ближайших сослуживцев заявил, что Евкуров тот человек, который, во-первых, долгое время не жил в республике, во-вторых, по складу характера. По мировоззрению он человек, который находится в стороне от клановых предпочтений.
Так получилось, что сфокусировались проблемы республики вот как раз на вот этом вопиющем факте убийства одного из лидеров оппозиции. Что вам говорит опыт политического аналитика? Он знает уже, как ему действовать. Ему сказали в Кремле, езжай, сделай то-то, то-то. Или ему сказали, езжай и сделай что-нибудь, чтобы там было спокойно.
У Евкурова, конечно, нету жесткого плана действий. И очень многие эксперты высказывали опасения, что человек с таким бэкграундом, таким послужным списком, спецназовец, ГРУ, десантник, в общем, не имеющий ни малейшего опыта гражданской службы, управления гражданскими структурами, попытается перенести вот этот стиль, армейскую дисциплину в область управления республикой. Тем не менее, вот первые шаги показывают, что это не так.
Семья убитого Евлоева и адвокаты настаивают на привлечении к следствию, пока в качестве свидетеля, но и в качестве подозреваемого тоже, бывшего президента республики Мурата Зязикова, которого по путинской привычке заберут сейчас в Москву. Вы допускаете, что либо Зязиков, либо кто-то из ближайшего окружения будет в результате наказан за это убийство?
Нет, вы знаете, я этого не допускаю абсолютно, поскольку знаю привычку Кремля, в частности Владимира Путина, брать даже проштрафившихся руководителей из его собственного ведомства и просто руководителей брать под свою опеку. Он не сдает людей. И я думаю, что у Евкурова будут в этом смысле очень сильно ограничены возможности. Ну, скажем, вот та же ситуация в соседней Кабардино-Балкарии, куда пришел Коноков. Конфликт с министром внутренних дел закончился увольнением министра внутренних дел Кабардино-Балкарии, но дальше продвинуться по пути, скажем, там, наказания виновных в преследованиях, там, мусульман и так далее, Коноков не сумел, можно сказать, и не очень пытался, но там просто четко было определено, где кончается сфера его компетенции. Точно так же, я думаю, будет и с Евкуровым.
Это был обозреватель радио «Свобода» Андрей Бабицкий. Вопрос ему задавал другой мой коллега Андрей Шары. В Москве 17 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В середине декабря в Москве пройдет учредительный съезд демократического движения «Солидарность», в который войдут члены партии СПС, «Яблоко», «Объединенного гражданского фронта» и некоторые правозащитники. В планах у оппозиционеров стать реальной политической силой, бороться с нынешним режимом, отстаивать Конституцию и налаживать отношения со странами постсоветского пространства. Организаторы движения «Солидарность» говорят, что их главная цель – создать в ближайшем будущем настоящую оппозиционную демократическую партию. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Накануне учредительного съезда региональные собрания движения «Солидарность» состоялись в 24 регионах России. В каждом из них, по словам лидера «Молодежного яблока» и председателя Московского оргкомитета «Солидарности» Ильи Яшина, приняло участие не менее 100 человек. При этом, по словам молодого политика, московский съезд провести так и не удалось.
Я могу совершенно четко сказать, что 23 числа Московская конференция демократических сил состоится в любом случае. Мы проведем ее независимо от отказа, даже если все три варианта совмещения сорвутся, так или иначе мы ее проведем.
На пресс-конференции члены оргкомитета движения Борис Немцов, Владимир Милов, Гарри Каспаров, Илья Яшин и Лев Пономарев в один голос говорили, что на «Солидарность» уже обратили внимание в Кремле. Последнее время оказывается давление на активистов движения. Срываются заранее запланированные съезды, конференции и встречи, говорит политик-экономист Владимир Милов.
На самом деле очень многое из того, что делает Кремль на политической арене, в частности вот создание официальных, ручных, так называемых либеральных партий, ну, совершенно ясно, что все это в значительной степени предназначено для того, чтобы помешать нам реализовать наш проект создания в России современной демократической партии европейского типа.
Журналисты на конференции задали вопрос, как члены оргкомитета отреагировали на письмо Никиты Белых в некоторых СМИ. Речь идет о заявлении экс-лидера Союза правых сил о недопустимости главенства в движении одного человека. «Нас пытаются поссорить», — сказал бывший член политсовета СПС Борис Немцов.
«У нас будет коллегиальное, коллективное руководство. Ни один из лидеров не должен и не будет иметь контрольного пакета голосов. Попытки поссорить там нас с Гарри, Гарри с Белых, Белых с Миловым, все эти попытки обречены. Это полная чушь. Ничего у вас не получится».
Самым оптимистически настроенным на конференции оказался председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
«Мы собираемся двигаться вперед. Мне кажется, что несмотря на все провокации по срыву наших конференций, нам удастся провести конференцию московскую и съезд. А для нас это является абсолютно принципиальным. Я думаю, что в конце года власти придется считаться с тем, что появляется та политическая сила на либерально-демократическом фланге, которая может стать магнитом для притяжения людей, разделяющих эти взгляды».
На вчерашнее выступление перед Федеральным собранием Дмитрия Медведева и предложением главы государства увеличить срок президентства до 6 лет оргкомитет и активисты «Солидарности» уже отреагировали заявлением под заголовком «Руки прочь от Конституции». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Предупреждение президента России о том, что Москва ответит установкой ракетных комплексов в Европе на дислокацию фрагментов антиракетной системы в Польше и Чехии, представитель Госдепартамента прокомментировал коротко. Шаги, о которых объявило российское правительство, разочаровывают. Эта система не направлена против России. Остается надеяться, что когда-нибудь Россия это осознает. Реакция же американских экспертов была более эмоциональна. По их словам, президент Медведев совершил большой промах. «Я думаю, он допустил серьезную ошибку, считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Это выглядит прямой попыткой загнать новоизбранного президента Обаму в угол, грубой угрозой. И Обама, скорее всего, будет вынужден соответственно отреагировать на это. Медведев ставит его в положение, откуда выход один – сильные ответные действия в отношении России. На мой взгляд, если российский президент действительно заинтересован в улучшении отношений с Соединенными Штатами, ему нужно было сделать шаг в направлении Обамы, предложить, скажем, подумать о том, как можно оставить в прошлом некоторые из проблем, омрачавшие двусторонние отношения. Такие же угрозы, как мне кажется, результат прискорбных заблуждений». Профессор, известно, что в среде российской элиты очень популярен взгляд на Соединенные Штаты как на ослабленную страну, уступившую мировое лидерство нарождающимся гигантам, в том числе и России. Страну, с которой не слишком уж стоит церемониться. Как вы относитесь к такому взгляду?
В этой точке зрения есть небольшая доля истины. Трудно отрицать, что финансовый кризис пошатнул американское чувство уверенности в себе. Но не надо заблуждаться. Это не означает, что в данной ситуации вы можете понукать Соединенными Штатами. Дмитрий Медведев необдуманно подвергает Барака Обаму тесту. И Обама, который, как мне кажется, был готов к улучшению отношений с Москвой, скорее всего, будет вынужден отказаться от своего, так сказать, естественного порыва. Он прекрасно понимает, что он не может в данной ситуации отступить. Мало того, в оставшиеся два месяца многое еще может зависеть от администрации Буша. Я надеюсь, правда, что любые действия в этой области она будет предпринимать в результате консультации с людьми Обамы. Так или иначе, такие инициативы Кремля дают фальстарт двусторонним отношениям. Это был профессор Маршал Голдман с комментарием намерений России ответить установкой новых ракет на антиракетные планы США. Уже на следующий день после победы на выборах Барак Обама начал активные консультации по формированию своего будущего кабинета. С подробностями Алан Давыдов.
В среду несколько источников Демократической партии подтвердили, что пост руководителя аппарата Белого дома Обама предложил конгрессмену-демократу от штата Иллинойс Рэму Эммануэлю. Принято ли это предложение, пока неизвестно. Эммануэль в свое время служил советником по политике и стратегии президента Билла Клинтона. Будучи избранным в Палату представителей 6 лет назад, он сыграл важную роль в победе демократов на промежуточных выборах 2006 года, которая вернула им большинство в Конгрессе впервые после 1994 года. Незадолго до выборов Барак Обама среди своих президентских приоритетов особо выделил необходимость принятия мер по стабилизации финансовой системы страны. По мнению политического аналитика Эда Роллинза, у Обамы нет времени на раскачку, и здесь крайне важна фигура министра финансов. Еще ни один президент после Франклина Рузвельта в 30-е годы при вступлении в эту должность не сталкивался с такими серьезными проблемами, какие стоят перед страной сегодня. Думаю, что успех Барака Обамы как президента будет определяться тем, как он совладает с этими проблемами. Ему важно немедленно определить подходящую кандидатуру на пост министра финансов, а также с первого дня начать работать над новым бюджетом, проект которого он должен будет предложить Конгрессу. Наблюдатели считают, что сегодня фигура главы Министерства финансов США по важности становится равной фигуре госсекретаря. По имеющимся сведениям, возглавить это ведомство Обама может предложить Лоуренсу Саммерсу, который уже занимал этот пост в конце 90-х, а ранее был главным экономистом Всемирного банка. Либо финансисту-ветерану Полу Волкеру, отлично зарекомендовавшему себя как глава Федеральной резервной системы при президентах Картере и Рейгане. Полагают, что до проведения 15 ноября экономического саммита в Вашингтоне Обама воздержится от оглашения состава своей экономической команды. Другой ключевой блок в администрации нового президента – это оборона и национальная безопасность. Среди самых вероятных кандидатур Обамы на пост главы Пентагона называют двух республиканцев – сенатора Чарльза Хейгела, резко критикующего иракскую стратегию Джорджа Буша, и нынешнего министра обороны и бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса. Назначение республиканца на важнейший пост министра обороны подтвердило бы декларируемую Обамой готовность перешагнуть через межпартийную разобщенность в интересах страны. Более определенно прозвучало в среду заявление штаба Обамы о создании группы советников, которые помогут новоизбранному президенту подготовиться к приему полномочий от администрации уходящего президента. Состав группы был сформирован еще до выборов, но до последнего момента держался в секрете. Среди членов команды бывший руководитель аппарата администрации Клинтона Джон Подеста, шеф аппарата Обамы в Сенате Пит Роуз, а также его советник по предвыборной кампании Валери Джаред.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17 часов и 30 минут. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Владикавказе произошел взрыв в маршрутном такси. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 11 человек. Есть раненые. На месте взрыва работают оперативники. Законопроекты об увеличении сроков полномочий президента и Государственной Думы России могут быть внесены на рассмотрение депутатов в ближайшие неделю-две, сообщил сегодня журналистам спикер Думы Борис Грызлов. Главная военная прокуратура России заявляет о росте коррупции в армии. Ущерб от коррупционных преступлений в вооруженных силах только в этом году превысил 1,5 миллиарда рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Торги на российских биржах начались сегодня с резкого снижения котировок. Аналогичная ситуация была зафиксирована на азиатских рынках. На северо-западе Пакистана не менее 30 человек были ранены в результате взрыва. По сообщению местных властей, взрывное устройство с дистанционным управлением сработало во время проведения совета старейшин местных племен. Еще два взрыва прогремели сегодня в Багдаде. 4 человека убиты, 7 ранены. Соединенные Штаты и НАТО выразили серьезную озабоченность в связи с планами России разместить ракетный комплекс в Калининградской области. Наблюдатели ОТБСЕ заявили, что прошедшие во вторник выборы президента США соответствовали всем основным принципам демократии. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни обеспокоена намерением Барака Обамы вести переговоры с Ираном. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит на Ближний Восток в попытке добиться израильско-палестинского мирного соглашения. В Москве задержан подозреваемый в убийстве двух священников ордена иезуитов Виктора Бетанкура и Отто Месмера. Задержанный уроженец Тверской области, его имя не называется. В Оренбургской области расследуется убийство депутата местного законодательного собрания Василия Шигурова. В Хабаровске возбуждено уголовное дело против бывшего генерального директора авиакомпании «Далявия» Валерия Чичилимова. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. Последний из четырех граждан Казахстана, находившихся в заключении на американской военной базе в Гуантанамо, вернулся на родину. В Бутане, небольшой стране, расположенной в Гималаях, состоялась церемония коронации нового короля. Украинские власти предоставили российским телекомпаниям Первый канал, Всемирная сеть и РЕН-ТВ временную возможность продолжать вещание на территории Украины. Под запретом остаются РТР «Планета» и ТВЦ «Международный», рассказывает Владимир Вахненко.
В украинских кабельных сетях снова появились Первый канал и РЕН-ТВ. После того, как их представители пообещали Национальному совету по телерадиовещанию в ближайшее время согласовать весь комплекс мер по адаптации программ к показу на Украине. Самая крупная оппозиционная политическая сила страны, партия регионов, утверждает, что именно под ее давлением удалось добиться возобновления вещания российских каналов, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Анна Герман.
Да, мы много сделали для того, чтобы каналы были возвращены. То, что Национальный совет отозвал свое решение и временно включил некоторые российские каналы, это победа демократии в Украине. Я считаю, что никаким запретом никто еще ничего в жизни не добился, и украинская власть тоже не добьется. Поэтому надо делать конкурентные каналы украинские, надо делать качественный телепродукт на украинском телевидении. И таким образом привлекать украинского зрителя на свои каналы.
С 1 ноября Национальный совет по телерадиовещанию запретил ретрансляцию в кабельных сетях четырех российских каналов, ссылаясь на их несоответствие украинскому законодательству. По словам заместителя председателя Нацсовета Виктора Понеділка, выдвинутые претензии носят технический характер и связаны с нормами Европейской конвенции о трансграничном вещании. Среди них трансляция программ с учетом разницы во времени между Киевом и Москвой, соблюдение авторских и смежных прав, а также размещение рекламы, которая оплачена на Украине. Оппозиция уверена, что одной из причин отключения российских каналов являются досрочные парламентские выборы, которые могут состояться на Украине в конце января или начале февраля будущего года. Впрочем, обозреватель интернет-издания «Телекритика» Леся Ганжа сомневается, что Нацсовет, запрещая вещание российских каналов, руководствовался исключительно политическими мотивами.
Это во многом внутренняя проблема украинского медиарынка. Я в политику не верю, потому что тот список претензий, которые предъявляются российским вещателям, как-то там кукла Гитлера, постоянные параллели между Гитлером и Ющенко, которые, в общем-то, муссируют новости, например, канала РТР «Планета», какие-то постоянные такие вот мелкие оскорбления, там типа, что там выборы в Малоруссии, вот как такие вот информационные обидки, которые бросают постоянно нам с российских телеэкранов. В общем-то, я не думаю, что это может быть таким поводом для серьезных действий, для таких действий, как отключение этих вещателей.
Между тем, под запретом на Украине по-прежнему остаются РТР «Планета» и ТВЦ «Международный». Однако большинство провайдеров кабельного телевидения на востоке и юге страны, несмотря на угрозы Нацсовета лишить их лицензии, продолжают ретрансляцию и этих российских телеканалов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Разработан велосипед, самостоятельно поддерживающий равновесие. Такова одна из тем сегодняшней панорамы высоких технологий. Ее подготовил и представит Владимир Губайловский.
Главные темы выпуска. На 33-й конференции ICANN официально утвержден российский национальный кириллический домен верхнего уровня. Им стал домен РФ. Его администратором станет координационный центр домена РУ. Развитие кириллического домена рассказывает Олег Кусов.
На сегодня 30 стран выразили желание иметь домен с символами национального алфавита. По заявлению ICANN, появление домена РФ запланировано на конец июня 2009 года. Пока неизвестно, в какие сроки в домене РФ будет предоставлена привилегированная регистрация компаниям и организациям, чтобы они спокойно завели имена, пока их не захватили киберсквотеры. Только после этого будет открыта свободная регистрация. По оценке компании RootCenter, ежемесячно в домене РФ будет регистрироваться около 10 тысяч имен.
Новости коротко. Американская федеральная комиссия по связи приняла решение о предоставлении диапазонов, которые зарезервированы для телевизионных сетей, но ими не используются, под беспроводной доступ в интернет. Сегодня между частотами, на которых происходит телевещание, остается так называемое «белое пространство». Теперь в нем будет развернут Wi-Fi доступ. Google и Microsoft считают, что это позволит подключить к сети многие сельские районы. Телеканалы резко критикуют это решение, поскольку, по их мнению, беспроводной доступ может внести помехи в телевещание. Американские исследователи из Института Ренселлера разработали нанопокрытие, которое почти в полтора раза увеличивает эффективность работы солнечных батарей. Покрытие практически не отражает свет и поглощает весь диапазон солнечных лучей от ультрафиолета до инфракрасного излучения. Покрытие улавливает свет независимо от угла освещения. Японские инженеры из университета Кио в Иокогаме создали велосипед, который может самостоятельно поддерживать равновесие. Обычный велосипед был снабжен электромотором и двумя роликами около каждого колеса. Под сиденьем закреплен гироскоп, контролирующий отклонение от положения равновесия и устойчивость при движении по прямой. При отклонении велосипеда гироскоп дает команду роликам около колес, и они выравнивают положение. Велосипед уже может самостоятельно поддерживать равновесие, но пока без нагрузки.
Это была панорама высоких технологий, и автор сегодня Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем нашу программу. Сейчас рубрика «Мировая политика». Итак, в этой рубрике мы вновь будем говорить о результатах президентских выборов в Соединенных Штатах, где, как известно, победил кандидат от Демократической партии Барак Обама. Как могут развиваться отношения ведущих государств мира с Соединенными Штатами при новом президенте? Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал об этом с Александром Гариным, профессором расположенного в Германии Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла. Кирилл Кобрин поинтересовался у профессора, каких шагов во внешней политике в ближайшее время могут ожидать от Барака Обамы страны Европейского Союза.
Можно это на разных уровнях обсуждать. Есть популистский момент, харизматический, то есть надежда на то, что человечество может преодолеть свой биологический российский комплекс прирожденный, что очень актуально для всех стран Европы, конечно, где огромные меньшинства и проблемы иммиграции и так далее, и так далее. Но это такой эмоциональный взлет, что можно что-то на эту тему делать, и демократия не мешает тому, чтобы люди в большинстве своем принимали какие-то не биологические, а напротив идеалистические тенденции и решения. Ну а второй момент – это чисто рациональный, шахматная доска большой политики, то, что касается элиты. И здесь, конечно, можно было бы сказать, что, может быть, что синдром 11 сентября заканчивается с американской стороны, и все, что было блокировано в связи с этим синдромом, все, что мотивировалась, им уходит в сторону. И с Обамой связывается в этом смысле надежда на сотрудничество, прежде всего. Ну, несмотря на то, что последняя администрация Буша тоже сотрудничает, насколько это возможно, но Обама и символически перевернет эту страницу, поэтому все европейские лидеры с трудом сдерживают свой энтузиазм и надежды, приглашают его выступать перед Европейским парламентом, отмечают его энергию, ну и, конечно, вот эти проблемы климата, проблемы разговора с Ираном, то есть все надеются на то, что Америка в большей степени откроется миру, уважит существование независимое европейское, ну и так далее, и так далее.
Но вот этой эйфории нет в заявлениях российских официальных деятелей. Дмитрий Медведев выступал с обращением к Федеральному собранию. Он сказал, естественно, то, что он должен был сказать как глава государства, что никакого антиамериканизма, врожденного у россиян, естественно, у российского государства нет, и что вот он ждет каких-то шагов от новой администрации, которые положат основание новому этапу отношений России и Соединенных Штатов, но все-таки какого-то особой радости, особого оптимизма не было. Чем станет победа Барака Обамы для отношений США и России?
Трудно сказать, потому что, опять-таки, вот этот момент популистский, то есть харизматический, который показал, что демократия открывает социальную мобильность человеку, если у него есть гарвардский диплом специалиста по закону, так сказать, по праву, вот этот момент он не может не сказаться и на вот этом трудно ощутимом климате в России, поскольку Россия построила свое кредо на том, что ваша демократия – это на самом деле империализм, а вот наша суверенная демократия – это вот эффективная финансовая политика и все остальное. Поэтому, так сказать, с этой точки зрения акценты, вероятно, тоже сместятся насчет демократии в России. Враг исчез. Понимаете, как в свое время Горбачев говорил, мы сделаем с вами страшную вещь Западу, мы уберем образ врага. Впечатление такое, что Обама решительно вытаскивает, как ковер из-под ног, вот этот образ врага от кремлевской администрации. Но это с одной стороны. А с другой стороны, без сомнения, Обама начнет свою деятельность только 20 января. Да, и до этого много всего утечет. То, что сейчас Россия высказала, стационирование ракет, установка ракет там в Калининграде там, и так далее, и так далее, это, конечно, в любой администрации породило бы какую-то реакцию, какая бы она ни была. И в этом смысле Россия действительно в противофазе, я бы сказал. Если взять Европу как масштаб, то Россия в противофазе просто.
Это был Александр Гарин, профессор расположенного в Германии Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла. На выборах в Соединенных Штатах, которые состоялись во вторник, республиканская партия потерпела поражение. Причем речь идет не только о президентских выборах, но и о выборах в Сенат и в Палату представителей, где теперь демократы имеют большинство. Что теперь ждет республиканскую партию? Кирилл Кобрин побеседовал на эту тему с обозревателем Радио «Свободная Европа» Брайаном Уитмором.
Что происходит в стане республиканцев? Что ждет эту партию? Это сокрушительное поражение. В два раза меньше выборщиков на президентских выборах. Контролируют теперь демократы и верхнюю, и нижнюю палату Конгресса. Что будет с республиканцами?
Ну, я думаю, что будет большая разборка. Большая разборка, потому что оба наши партии, на самом деле, они не являются партиями, они коалиции. И республиканские партии – это коалиции, как мы называем, Main Street, а Wall Street. Right? Wall Street – это бизнес-интересов, Main Street – это как среднеамериканские консервативные интересы. И последние несколько лет, последние несколько декад, вот это Main Street был главный. И эти бизнес-интересы в этом партии, они не хотят это противостояние на культурные вопросы, религии и так далее. Они просто хотят добрую атмосферу для бизнеса. Значит, будет разборка в этой партии, а результат неизвестный. Я бы думал, что центристы, вот эти, как это, Wall Street крыло, они не выиграют, потому что все центристы, почти все центристы, проиграли вчера, и количество будет сокращено в Конгрессе.
То есть республиканцы будут уходить вправо?
Прогнозировать эти вещи – это игра дураков, естественно. Но я бы сказал «да».
Это был обозреватель радио «Свобода. Свободная Европа» Брайан Уитмор. Вопрос ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Владикавказе произошел взрыв в маршрутном такси. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 11 человек, есть раненые. Законопроекты об увеличении сроков полномочий президента и Госдумы могут быть внесены на рассмотрение депутатов в ближайшие неделю-две, сообщил сегодня журналистам спикер Государственной Думы Борис Грызлов. Главная военная прокуратура России заявляет о росте коррупции в армии. Ущерб от коррупционных преступлений в вооруженных силах только в этом году превысил 1,5 миллиарда рублей. Торги на российских биржах сегодня начались с резкого снижения котировок. На северо-западе Пакистана не менее 30 человек ранены в результате взрыва во время совета старейшин местных племен. Соединенные Штаты и НАТО выразили серьезную озабоченность в связи с планами России разместить ракетный комплекс в Калининградской области.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Сейчас рубрика «Политика онлайн». Ее представит Александр Гостев.
Про Светлану Бахмину две новости. Одна плохая, другая хорошая. Хотя в сущности это та же самая новость. Вопрос лишь в том, как ее понимать. Так начинается эссе публициста Ильи Мильштейна на сайте «Грани.ру» под заголовком «Выпускной экзамен». Автор пишет, что он имеет в виду появившееся вчера на информационных лентах сообщение о том, что Светлана Бахмина обратилась к руководству Мордовского управления ФСИН с просьбой оградить ее от посторонних. Чуть раньше она отозвала свое прошение о помиловании, адресованное президенту Медведеву. При этом к Бахминой не допускают адвокатов. И неясно, считает бывший юрист ЮКОСа своих коллег посторонними или не считает.
Самая печальная версия сводится к тому, что ее продолжают шантажировать. Как до ареста и после, требуя деятельного раскаяния, то есть показаний против Ходорковского и Лебедева в новом процессе. Что ж, с точки зрения нынешней власти, это могло бы стать эффектной развязкой скандала. Вы защищали Бахмину, господа правозащитники и примкнувшие к ним. Вот она и на свободе выступает свидетелем в суде. Способны наши борцы с коррупцией на такое, то есть мучить беременную женщину на 8-м месяце? Трудно сказать, на что они не способны. Во всяком случае, содержать под стражей больного раком и СПИДом ослепшего Василия Алексаняна как-то у них получается. Значит, способности практически неограниченные. С другой стороны, эта власть не только жестока, она еще и трепетна, как гимназистка, и тщеславна, как начинающий, но уже бездарный поэт. Озабоченная на словах построением гражданского общества, она страшно не любит, когда это самое общество что-нибудь у нее требует.
Илья Мильштейн поясняет, особенно власть не любит, когда речь идет о вещах для нее непонятных, типа так называемого милосердия, или пугающих, типа гражданского гнева.
Скажем, ингушский народ в лице оппозиции, то есть подавляющего большинства ингушей, в течение нескольких лет очень убедительно просил освободить его от президента Зязикова. Как в устной форме, собираясь на площадях, так и в письменной. То обиняками в рамках акции «Я не голосовал», протестуя против северокорейских процентов на выборах «Единой России», а то и впрямую, доставляя в приемную Медведева коробки с подписями за отставку своего президента. По мистической случайности, те же 80 с чем-то тысяч, что собраны ныне в интернете, в защиту Светланы Бахминой. Власть знала, что каждый день пребывания на посту ее ставленника усугубляет тяжелую ситуацию в Ингушетии и на Северном Кавказе в целом. Знала, но боялась унизиться, идя навстречу пожеланиям какого-то там народа. Зязиков ушел внезапно, когда никто уже и не ожидал, что это кадровое озарение Путина закатится на покой. И чем дольше длились мучения, тем сильнее была благодарность несчастных ингушей, проводивших своего законно избранного мирной пальбой из всех видов оружия, включая, говорят, пулеметы.
И тут в этой трепетности власти, желающей как бы самостоятельно решать все проблемы, неожиданный источник оптимизма для Светланы Бахминой и всех, кто за нее переживает, делает неожиданный вывод Илья Мильштейн.
Она просит помилования у Медведева? Не может Медведев помиловать человека, которого посадил друг Владимир Владимирович. Общественность в лице десятков тысяч российских и нероссийских граждан, включая знаменитостей, просит его освободить беременную женщину. Но президент не имеет права проявить слабость, идя навстречу каким-то там знаменитостям и другим безответственным людям. Эдак всех, кого посадил, дорогой друг, придется освобождать. А это огорчит друга, не говоря уж о Марии Арбатовой и десятках тысяч других россиян, возвышающих свой голос против коррупции, неуплаты налогов и массовых беззаконных проявлений беременности в женских зонах РФ. Поэтому, как можно понадеяться, в эти дни с Бахминой проводится мягкая воспитательная работа. Ей объясняют, что она скоро будет освобождена, но Медведев лично ее помиловать не в состоянии. И Светлана Петровна забирает прошение о помиловании. Ей заявляют, что лишний шум вредит власти и просят воздержаться от встреч с адвокатами. И она соглашается. Ей обещают, что Зубово-Полянский райсуд Мордовии, дважды отказавший в освобождении, теперь прозреет. Или прозреет вышестоящая инстанция. И она, юрист с немалым стажем и бесценным опытом, допускает, что такое может случиться. Ради свободы и здоровья будущего ребенка она готова пойти им всем навстречу, отказываясь от свиданий с посторонними и снижая градус общественного внимания к своей судьбе.
Илья Мильштейн в интервью «Радио Свобода» сказал, что искренне считает, если это так, то Светлана Бахмина совершенно права. И до чего же хочется, чтобы это было именно так?
Для нашей власти очень важно выглядеть сильной, и здесь кроется какой-то источник надежды, в том случае с Светланой Бахминой, в котором мы все ничего уже не понимаем в последнее время. Не знаем, почему она отказывается от встреч с адвокатами. Мы не знаем, что там происходит, но, естественно, надеемся на лучшее. Дело Светланы Бахминой, оно по-своему уникально, но есть совершенно чудовищное дело Алексаняна, потому что там совершенно чудовищный случай издевательства над очень тяжело больным человеком, причем эту тяжелую болезнь признает и суд. Я не знаю, честно говоря, до конца понять этих людей я не в состоянии, и как это связано с юридической системой, как можно было в соответствии с юридическими правилами не отпустить их обоих, и Алексаняна, и Бахмину, я просто не понимаю. Ну, с другой стороны, есть люди, которые полагают, что речь идет о личной мести, что вот для Путина слово «ЮКОС» носит такой сакральный смысл, что никого из них он отпускать не хочет, а поскольку он до сих пор правит страной, то и Медведев никого не отпустит. Не знаю, кроме как личной какой-то ненавистью, трудно все это иначе объяснить. И судьбу Алексаняна бесконечно трагическую, и вот все то непонятное, что сегодня происходит вокруг Бахминой.
Илья Мильштейн, выпускной экзамен, сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
И в завершении этого часа нашей программы рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Движение за узаконивание однополых браков стало одной из жертв выборов 4 ноября. Избиратели одного из самых либеральных штатов страны Калифорнии одобрили поправку Конституции штата, определяющую брак как союз женщины и мужчины. Калифорния стала 30-м штатом, одобрившим подобную меру. Это решение поставило под вопрос законность брачных союзов 18 тысяч однополых пар. Они вступили в брак в течение 4 месяцев после вердикта Верховного суда штата, посчитавшего, что Конституция Калифорнии допускала такие браки. Одновременно соседи калифорнийцев, жители штата Вашингтон, одобрили закон, названный «Смерть с достоинством». Вашингтон стал вторым после Орегона штатом, где смертельно больные люди получили право закончить жизнь самоубийством. Человек должен быть в здравом уме, соответствующая просьба должна быть сделана трижды в течение 2 недель, устно и письменно, в присутствии свидетелей. Больные сами должны принять яд, выписанный врачом. Тот, кто не способен это сделать, не может прибегнуть к помощи посторонних. Идея легализации эвтаназии была отвергнута на многочисленных референдумах в других штатах. Судьба крупнейшего интернетного портала Yahoo оказалась под вопросом в среду после того, как Yahoo и Google были вынуждены отказаться от идеи партнерства в области интернетной рекламы, которая бы позволила двум гигантам давать рекламу на их многочисленных сайтах и делить выручку. Этот необычный союз был задуман 6 месяцев назад для того, чтобы помочь Yahoo сохранить независимость. Компанию намеревался купить Microsoft после того, как выяснилось, что бизнес-модель Yahoo оказалась шаткой. Теперь, как говорят, Microsoft гораздо менее заинтересован в Yahoo, и компании необходимо найти достойного партнера, чтобы сохранить конкурентоспособность. Иначе ее дни могут быть сочтены. Один из трех крупнейших новостных еженедельников, US News and World Report, откажется от выпуска печатного издания и полностью перейдет на интернетный формат. Это вынужденный шаг некогда очень популярного печатного органа, теряющего подписчиков и рекламодателей. На бумаге будут продолжать выпускаться знаменитые списки лучших американских колледжей и больниц, ежегодно публикуемые журналом. Лишь неделю назад о подобном шаге заявила респектабельная Christian Science Monitor, газета со столетней историей. Она также отказывается от выпуска бумажной версии. Барак Обама, как соглашаются многие эксперты, через день после его ошеломляющей победы на президентских выборах, дал возможность заглянуть в будущее. Он показал новые принципы организации политических кампаний в интернетный век. И этот удивительный прорыв в будущее помог ему победить. Рассказывает Ян Рунов.
Нынешняя президентская гонка внесла фундаментальные изменения в процесс борьбы за пост президента Соединенных Штатов. Фактически переписаны правила агитации избирателей, сбора денег в фонды избирательных кампаний, привлечения волонтеров, организации сторонников в каждом районе, отношений со средствами массовой информации, формирование общественного мнения, ведение политической борьбы, включающей создание блогов. «Я думаю, мы будем много лет анализировать эти выборы», — сказал Марк МакКиннинг, советник президента Буша в его избирательном кампаниях 2000 и 2004 годов. «В нынешней предвыборной борьбе, — сказал он, — интернет сыграл такую роль, какую мы не могли себе представить. Это произошло во многом благодаря Бараку Обаме и его советникам, которые увидели перспективы и возможности электронных средств коммуникации в мобилизации сторонников, переключившихся с газет, радио и телевидения на интернет». По словам Сары Тейлор, которая работала в Белом доме во время избирательной кампании Буша в 2004 году, сейчас в Америке гораздо меньше избирателей, у которых есть домашние телефоны. Доступ к таким избирателям только через интернет и мобильные телефоны. И Обама в последние 6 месяцев рассылал свои агитационные сообщения почти ежедневно. Политические наблюдатели признают, что благодаря интернету избиратели стали намного информированнее, чаще стали проверять сомнительные слухи. Вот что думает об этом вице-президент Института прогрессивной политики, директор проекта «Технология и новая экономика» Роб Аткинсон.
Несомненно, это первая американская президентская кампания, в которой так широко использованы новые средства электронной информации от мобильных телефонов до блогов. Команда Обамы сделала это превосходно, отчасти потому, что раньше этих средств связи просто не было, отчасти потому, что Обама и его сторонники по достоинству оценили возможности интернетной связи. Уверен, что в будущем все эти новые средства контактов с избирателями будут играть ключевую роль в президентских кампаниях.
А почему Маккейн и его команда не сделали то, что сделал Обама?
Не ясно почему.
Возможно, Обама попросту лучше знаком с новой технологией. Было не раз замечено, что в руках у него разные электронные приспособления вроде BlackBerry. Он часто пользуется компьютером, легко ориентируется в интернете. А Маккейн сам признавался, что не слишком дружен с компьютерной техникой. Думаю, будущим кандидатам от республиканской партии придется овладеть компьютерной техникой, чтобы быть такими же сообразительными, какими оказались теперь демократы. Это был Роб Аткинсон, вице-президент Вашингтонского института прогрессивной политики.
Интернетные технологии как один из чрезвычайно важных факторов победы на президентских выборах. Эта идея наверняка будет взята на вооружение многими политиками. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – политика России на Южном Кавказе. Мы будем обсуждать эту тему в связи с тем, как говорил об этой политике Дмитрий Медведев.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир – Радио Свобода.